Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Николай Бульчук. Этот час нашего вещания откроется чтением и объяснением сегодняшнего богослужебного Евангелия в неделю, 20-ю по Пятидесятнице. На воскресное евангельское чтение «Притчи о сеятеле». У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах в Москве. Продолжит программу рубрика «Жития святых». Завтра Святая Церковь совершает память священномученика протоиерея Сергия Бажанова. Сегодня вы услышите его житие. Завершит этот час нашего вещания очередная беседа из цикла профессора Виктора Николаевича Тростникова «Россия в 21 веке».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи! Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Евангелие от Луки, из главы 8, зачало 35. Разумевающе же народу много, и от всех городов грядущим к нему, рече притчу. Изыдя, сеей, сеете семени своего. И игда сееша, ова паде при пути, и попрано бысть, и птица небесная позабашие, а другое паде на камени, и прозяб усше, за ней не имеешь и влаги, и другое паде посреди терния, и возрасте терния, и подавие. Другой же паде на земли блазе, и прозяб, сотвори плод старицею. Сия глаголя возгласи, имея уши слышите, да слышит. Вопрошах уже его ученицы его, глаголюще, что есть притча сия? Он же рече, вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия, прочим же в притчах. Да видящие не видят, и слышащие не разумеют. Есть же сия притча, семя есть Слово Божие. А иже при пути суть слышащие, потом же приходит дьявол и вземлет слово от сердца их, да не веровавши спасутся. А иже на камени, иже их да услышат, с радостью приемлют слово, и сии корени не имут. Иже во время веруют, и во время напасти отпадают. А еже в тернии падшие, сии суть слышавшие, и от печали, и богатства, и сластьми житейскими ходящие, подавляются и не свершают плода. А иже на доброй земли, сии суть, иже добрым сердцем и благим слышавши, слово держат и плод творят в терпении. Сия глаголя возгласи, имея уши слышите, да слышит.
Святые отцы говорят, что научиться читать Слово Божие возможно только всей нашей жизнью. Сегодняшнее Евангелие – притча о сеятеле, о том, как мы должны слушать и воспринимать Слово Божие. Господь говорит нам самые простые слова. «Птица летит, цветы цветут, сеятель сеет, рыбак ловит рыбу». Но во всем оказывается заключена бездна премудрости, потому что это Бог сотворил и благословил. Во всем присутствуют тайны, связанные с Царствием Божиим. И хотя мы не способны воспринимать мир на такой глубине, как Христос и святые, которые научились от Господа, как в открытой книге читать Божие тайны, но Слово Божие должно быть нами воспринято так, как оно сказано. Ученики спрашивают Господа о значении притчи о сеятеле, которую Он сказал в присутствии множества народа. Мы должны стремиться узнать сокровенный смысл Слова Божия. Оно неотделимо от молитвы, но молиться Богу и слышать Его Слово мы должны разумно. Когда один законник, искушая Господа, спросил его, как наследовать жизнь вечную, Господь сказал ему: «Разумеешь ли, что чтеши?» У учеников Христовых была возможность, в отличие от других людей, спросить о значении притчи о сеятеле. У нас тоже есть возможность спросить у Церкви, что значат слова Христовы. Это самое главное, что есть в жизни человеческой – узнать, что говорит тебе Христос. Самый счастливый человек, кто слышит это и постигает. «Вам дано, — говорит Господь, — знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Почему одним дано, а другим нет? Потому что чем больше нам открывается истина, тем больше наша ответственность за то, что нам дано. Кому дано, с того и спросится. Потому Господь сердцеведец даже своим ближайшим ученикам не сразу открывает глубины своего слова, а постепенно просвещает, испытывая их верность и божественной правде. Люди в большинстве своем находятся в духовной слепоте и глухоте. Они видят только поверхность. Они могут читать Библию и Евангелие и воспринимать то, что там написано, только внешне. А внутренне Господь не открывает им духовные тайны жизни, пока не увидят, что они изо всех сил стараются жить по правде и совести. Что такое человеческое сердце? Мы видим, что человеческое сердце – это почва, в которую сеется семя Слова Божия. Пока не посеяно семя Слова Божия в сердце человеческом, оно ничего ценного принести не может. По естеству своему оно не в состоянии произрасти что-либо подлинное, глубокое, истинное. Поэтому весь смысл жизни заключается в том, чтобы эта почва и семя соединились в благодатном единстве, чтобы наше сердце и Слово Христово соединились. Тогда Господь совершит дивное с нашей жизнью. А враг нашего спасения очень зоркий и искусный. Его главная задача — не допустить, чтобы люди услышали Слово Божие. В недавние времена очень трудно было достать Евангелие. Если кто-то привозил Евангелие из-за границы, то это считалось криминалом. А если кто-то доставал вдруг где-то Евангелие, то это было для человека действительно счастье, Божий подарок. Все делалось и делается во все времена в мире, чтобы не дать людям услышать Слово Божие. Но Слово Божие не вяжется, и ему нельзя навсегда поставить такие преграды, чтобы не было его. Сатана никогда не сдается, хотя он всегда находится в унынии. Он надеется взять скорый реванш, когда видит, что люди все-таки пробиваются к слышанию Слова Божия. Как мы видели в этой притче, дьявол прежде всего стремится похитить Слово Божие у тех, кто невнимательно слушает его. Похитить Слово Божие из их сердец, с тем, чтобы они не могли уверовать и спастись. «Кто не уверует, тот никогда не спасется», — говорит нам сегодня Слово Божие. И поэтому все усилия врага направлены на то, чтобы отвратить людей от веры. Враг хочет создать такую атмосферу, чтобы люди и слушали, и одновременно не слышали Слово Божие. Пусть не по одному только Радонежу, по всем радиостанциям и программам телевидения благовествуют Евангелие. Если бы такое произошло, для врага это еще не страшно. Ему важно, чтобы людям было неинтересно это слушать. Или пусть слушают, удивляются, как умно сказано, какая красота, но не верят этому слову. Как рассказывал один молодой человек, который обратился к вере в советские годы, когда ему случайно попалось на глаза где-то в студенческом общежитии Евангелие, он открыл его и сразу увидел, что эта книга на несколько порядков, как он прочтет потом у Пушкина, превосходит все, что написано на человеческом языке. Однако это не заставило его изменить жизнь. Он даже не задумался о том, что должен измениться. Он просто решил, что он особенный человек и все хорошо понимает, в то время как кругом его глупые и слепые невежды. Но если даже блеснет вдруг истина человеку в Слове Божьем, то сатана постарается сделать все, чтобы человек забыл о ней. Даже еще из храма не вышел, сразу же разговоры с кем-то неизвестно о чем, и все уже похищено врагом, ничего не осталось. А если кто запомнил Слово Божие, так враг постарается выбить это из человека, повернуть его ум к тем ценностям, которыми живут все. Всеми способами, через телевидение, радио, рекламу. Входишь домой, включаешь сразу телевизор. Нет у тебя телевизора, открываешь газеты или какой-нибудь сомнительный журнал. И вся атмосфера жизни направлена на то, чтобы человек забыл о слове, которое он воспринял только что от Господа. Если дороги мира сего проходят через наше сердце, это значит, что оно не защищено ни от чего и открыто всем бесам. Невнимательное слышание Слова Божия, неблагоговейное, небрежное, названо в Евангелии грехом поругания святыни, потому что это семя, упавшее на дорогу и потоптанное людьми. В мире идет попрание драгоценнейшей святыни. Люди топчут то, что предлагает им Господь, тайну жизни. Или эту святыню похищают птицы, бесы, которые, налетая из самого сердца, склевывают семя от того, что человек не хранит его, не дорожит даром Господним. Одно семя упало при дороге, другое — на каменистую почву, а третье — среди терния. Сам Господь объясняет, что это значит. Глубина, на которой открывается значение Слова Божия, — это скорби, а скорби страшат людей. Многие радостно, вдохновенно воспринимают Слово Христово, плачут иногда в храме, слыша это Слово. Но Господь предлагает им ту глубину, где это Слово возрастает. Предлагает им крестную глубину своей жизни и смерти, своей победы над злом и приобщения этой глубине. И люди страшатся. Ведь не зря сказано в Апокалипсисе: в конце всего, когда будет последний суд, не Царство Божие окажутся не только блудники и предатели, но и боязливые, те, кто боится жить по правде Слова Божия. Может быть, думают они, можно жить как-нибудь не совсем так, как открывает это слово. Может быть, можно устроиться, чтобы не слишком уж рисковать собою и от Слова Христова не отречься. Неизвестно, какое испытание, скорбями или благополучием, оказывается более опасным. Посеянное в тернии означает благополучие, в котором собраны житейские заботы, всевозможные сладости жизни. Это происходит сегодня на наших глазах. Когда от церкви отпало большинство людей, во времена ли страшных гонений, когда Господь показал нам, что значит Его Слово, или во времена сегодняшнего кажущегося благополучия, когда многих целиком захватывают житейские наслаждения, не обязательно даже греховные. Человек всегда предпочитает горькому сладкое, но нельзя забывать, что он не достиг еще того, что ему принадлежит по его естеству, что путь к этому через горечь. И как часто тернием оказываются каждодневные постоянные заботы, которых никому как будто бы не избежать, но которые у многих вытесняют слово. Сказано, подавляют, душат его, и оно не приносит плода. Господь говорит сегодня о том, что каждый человек призван достигнуть полноты духовной зрелости. Он прекращает жизнь человека тогда, когда видит, что большей зрелости этот человек не достигнет, и тогда ставит предел его земной жизни. Но даже младенец или отрок, который еще не постиг всю внешнюю мудрость, может приобщиться всей полноте жизни, которая заключена в Слове Божьем, и, проживший долгую жизнь, может научаться от Него. Пока мы на земле, мы никогда не достигаем по-настоящему духовной зрелости, но мы должны быть к ней всецело устремлены. Плод добрый, говорит Христос, приносится стократно добрым и чистым сердцем. Сердцем, которое разумевает Слово Божие, как говорит апостол Матфей в притче о сеятеле. Сердцем, которое принимает это Слово, как говорит апостол Марк в своем Евангелии в этой же притче. Сердцем, которое хранит Слово Божие, как говорит апостол и евангелист Лука. Слово Божие хранится в сердце благоговейно и крепко, сказано в Евангелии от Луки, и тогда приносится плод в терпении. «Терпением вашим спасайте души ваши», — говорит Господь, — «претерпевший же до конца спасется». Вся жизнь со всеми искушениями, скорбями и благополучием, со всеми нашими победами, вернее, утешениями Божиими, и со всеми нашими поражениями зовет нас к терпению. То, что мы приняли, мы сохраним, что бы с нами ни происходило. Как бы ни одолевал нас враг, мы никогда не отступим от слова жизни, которое дает нам Господь. И для нас Слово Божие — это запах живительный на жизнь, а не на смерть, как для врага рода человеческого и врага Божия. «Будем внимательны к слышанию Слова Божия, чтобы нам не отпасть, — говорит Господь. Будем остерегаться всего, что препятствует Слову, которое мы услышали, принести плод в нашей жизни. И в особенности будем страшиться невнимательного, неблагоговейного, небрежного слышания Слова Божия. Будем остерегаться, чтобы это Слово, услышанное нами, не похитил враг, и мы не потеряли то, над чем раньше трудились и что уже приобрели». «Имеющие уши слышать да слышат», — возглашает Христос. Он возвышает свой голос через все времена, через все века, через все поколения, до конца времен. Каждому человеку без исключения обращен его голос. Господь говорит, что путь, который он предлагает, трудный, узкий и крестный, но только этим путем слышание Слова Божия, принятие его в нашей жизни, в терпении и возрастании его, исполняя мы свое предназначение, быть чадами Божиими, любящими и знающими любовь Божию и истину.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Святая Церковь совершает память священномученика Сергия Бажанова, пресвитера. Священномученик Сергий родился 3 февраля 1883 года в селе Сандыри Коломенского уезда Московской губернии в семье псаломщика Петра Бажанова. Он окончил 3 класса Московской духовной семинарии и был рукоположен сан диакона Коломенскому Успенскому собору. В 1918 году диакон Сергий был рукоположен в сан священника к Троицкой церкви села Троицкие Озерки Коломенского уезда. В 1923 году он был переведен в Иоанно-Предтеченскую церковь в селе Городище того же уезда, а с 1930 года стал служить в Никольской церкви в селе Городня Луховицкого района. Отец Сергий был награжден набедренником с куфьей, а в 1928 году епископ Коломенской Феодосий Ганецкий наградил его камелавкой. В конце 20-х, начале 30-х годов власти усилили гонения на Русскую Православную Церковь. В марте 1930 года начальник районного отдела ОГПУ допросил крестьянина из села Городня в надежде, что он даст показания против священника. Но тот, ни словом не обмолвившись о священнике, сказал: «Признаю, что 3 марта сего года мое выступление на общем собрании против ссыпа семян в общие амбары вызвало срыв собрания, хотя я не думал, что так случится, и не хотел этого. Также я допускал отдельные высказывания недовольства тем или иным мероприятием. Признаю свои ошибки, и как бывший рабочий, проработавший до 1917 года 30 лет на Коломенском и других заводах, обещаюсь больше никогда этих ошибок не допускать, а помогать советской власти проводить ее мероприятия. И как я боролся с 1917 года за революцию, так буду бороться и теперь за укрепление власти Советов». Тогда же был допрошен сторож церкви, в которой служил отец Сергий. Он сказал: «Признаю свою вину в том, что я во время проведения сельсоветом работы по засыпке в общие амбары Семфонда выступил на собрании 3 марта против этой засыпки. Я признаю, что дня за 2 до собрания на квартире у священника отца Сергия вечером собрались священник Сергий, Василий Ефимович Карпухин и его жена Марья, я, Михаил Хренкин. Мы разговаривали по поводу сбора семян и о колхозах. Отец Сергий говорил, что советская власть обдирает и душит крестьян, что семена засыпать в общественные амбары не нужно. Таким способом советская власть хочет загнать крестьян в колхозы. Мы поддерживали священника. Я и Карпухин тоже говорили, что нужно семян не давать. Священник Сергий — личность явно противосоветская. И всегда в разговоре с Карпухиным, у которого он живет на квартире, а также и со мной, когда я прихожу к ним, выявляет свое недовольство тем, что на него наложили 500 рублей налога и 300 рублей самообложения. И по этому поводу он говорит, что советская власть душит не только попов, но и крестьян, облагая их непосильными налогами». В тот же день был допрошен и отец Сергий. Отвечая на вопросы следователя, он сказал: «За собой вины против советской власти никакой не знаю. Антисоветской агитации не вел. Церковников, антисоветски настроенных, вокруг себя не группировал. Никакой работы по разложению колхозов не вел. Внушением населению мысли
ни засыпки семян в общественные амбары не занимался. Я выражал недовольство лишь тем, что тяжело платить мне налоги. Через два дня, 8 марта 1930 года, власти арестовали священника. Первое время он содержался под стражей в районном отделении НКВД, а с 24 марта в тюрьме в городе Коломне. 18 марта следователь допросил Карпухина, хозяина дома, где жил священник, и тот сказал: «Чистосердечно признаю свою вину в том, что в связи со сбором семенного фонда я действительно говорил, что у нас столько нет земли, сколько спустил сельсовет собрать семян в своих контрольных цифрах. Также подтверждаю показания Хренкина о том, что перед общим собранием по поводу сыпки семян в общие амбары у меня в доме были гражданин Хренкин, священник Сергий Бажанов, я и моя жена Марья. Разговаривали о сыпке семян и о колхозах. Священник Бажанов говорил: налоги тяжелые, не только попов, но и вас, крестьян, душат этими налогами. В отношении семян он говорил: семена ссыпать не стоит, и вы от ссыпки воздержитесь. Семенами коммунисты хотят вас загнать в колхозы. Вы семян не ссыпайте и предупредите других. Хренкин, поддерживая священника, говорил, что семена пахнут колхозами. Кроме крестьян, которые не ходили в храм, были допрошены и верующие крестьяне. Старушка Анна Ивановна Журавлева, отвечая на вопросы следователя, сказала: «Несколько дней тому назад, число и день не помню, гражданка нашей деревни Прасковья Демова, живущая напротив моего дома, увидев меня на крыльце, позвала к себе и сказала, что нашего батюшку забрали. Пойдем к Медведевой и узнаем, за что его взяли. По пути следования к нам примкнуло еще несколько женщин, и мы, пригласив Медведеву, церковную старосту, пошли в сельсовет узнать о причине ареста. В сельсовет мы пришли, но нам там ничего не сказали, и мы ушли по домам, погоревав о батюшке. Батюшку нам было жаль, потому что некому будет нас схоронить». Вслед за этим была допрошена Мария Кузьминична Медведева. И она, отвечая на вопросы следователя, сказала: «Я состою членом церковного совета со времени открытия церкви в селе Городня, около 2 лет тому назад. Со священником Бажановым жила всегда дружно. Недовольств с его стороны на советскую власть никогда не слышала. Обычно он всегда советовал нам власти подчиняться, заявлял, что в такое время живем и надо терпеть. Когда батюшку забрали, я его очень жалела, думая, что его арестовали понапрасну. Дня 4 или 3 тому назад ко мне в дом пришли Лукерия Кузьминична Зимина и Анна Журавлева и стали посылать меня в совет узнать, за что взяли нашего батюшку. Я идти одна отказалась, и мы все трое пошли в совет. А в пути к нам присоединилось еще около 7 женщин, и мы, придя в совет, хотели узнать причину его ареста, но нам этого не сказали, и мы разошлись по домам». Старик фельдшер, которого обвинили в близком знакомстве со священником, лаконично ответил следователю: «Личного знакомства со священником Бажановым я никогда не имел, а его антисоветской агитации против засыпки семян ничего не знаю, больше показать ничего не могу». После допросов свидетелей вновь был допрошен отец Сергий. Он сказал: «Виновным себя ни в чем не признаю. Никакой антисоветской, антиколхозной агитации не занимался. Когда я был на квартире у себя и разговаривал с квартирным хозяином, я действительно жаловался на большие налоги, наложенные на меня. Но о налогах вообще и о колхозах, и о жизни крестьян я не говорил. И никаких советов я никому не давал». После всех этих допросов следователь составил обвинительное заключение, в котором писал, что священник будто бы с 1930 года вел систематическую агитацию, направленную на срыв проводимых партией и советской властью мероприятий в деревне. Благодаря его внушению в селе Городня было сорвано создание семенного фонда к весенней посевной кампании 1932 года. 3 июня 1932 года тройка ОГПУ приговорила отца Сергия к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. И он был отправлен на строительство Беломорско-Балтийского канала в Медвежьегорск. Вернувшись из заключения, он снова стал служить в том же храме. 14 октября 1937 года отец Сергий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Следователь на допросе стал спрашивать об аресте священника в 1932 году. «В 1932 году вы вели контрреволюционную агитацию против колхозного строительства?» — спросил он. «Подтверждаете ли это?» «Этого я не подтверждаю», — ответил священник. «В 1936 году среди колхозников вы вели контрреволюционную агитацию?» «Этого я не признаю». «В мае 1937 года вы среди колхозников вели контрреволюционную агитацию на религиозные темы?» «Этого я не подтверждаю». 25 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу. Священник Сергий Бажанов был расстрелян 31 октября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Слушали жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читал Виктор Никитин. Передачу из цикла «Россия в 21 веке». У нашего микрофона был профессор Виктор Николаевич Тростников. Виктор Николаевич, мы подошли к очень серьезному вопросу, к вопросу о культуре. Вот известно, что в Советском Союзе все-таки очень высок был уровень культуры, общей культуры, я сейчас говорю. Это самая читающая страна, самая образованная, наверное, страна. Люди учились, они работали днем, учились вечером, стремились к знаниям, стремились к образованию. Сейчас образование, настоящее образование, удел немногих избранных. И это напрямую связано с финансами. Люди в основном бедные все-таки в России. Для того, чтобы получить хорошее и качественное образование, нужны деньги. И другие моменты, которые говорят о том, что за 20 лет существования новой России уровень культуры существенно снизился, а может быть катастрофически снизился. И здесь мы встаем в такое противоречие. Вот церковь, как носительница культуры и как воплощение тоже определенного слоя огромной культуры, в последнее время, на мой взгляд, заигрывает с некультурным обществом. Вы правильно сказали, что с алеутами нужно говорить на их языке. И у нас в таком смысле сейчас почти 90%, наверное, являются алеутами. Но не значит ли это, что мы должны и священников призывать проповедовать вот на этом языке, не вдаваясь, так сказать, в какие-то богословские
серьезные возвышенные размышления. А таким образом мы не будем воспитывать следующие поколения, мы не воспитаем этих учителей истории, патриотов, о которых вы только что говорили. Может ли церковь заигрывать с обществом некультурным, говорить на их языке, долго говорить?
Вот когда я сослался на апостола Павла, я как раз имел в виду, что вот с людьми, ну так, необразованными, скажем, церковь должна говорить доходчивым для них языком. Опять повторяю, не обвиняя богослужение, конечно, язык богослужения – это свято, это неприкосновенно. А вот в проповедях и в миссионерской деятельности, даже дело не в языке, священник может говорить прекрасным, интеллигентным русским языком, без... это не значит, что он должен материться там или как-то такое. Я имею в виду сам набор понятий, содержание своего миссионерства. Вот с содержанием, вот давайте так разложим, значит, с народом, с интеллигенцией, с народом одно, с интеллигенцией другое. А с учеными третье, допустим, с таким.
Народ церковный един в храме стоит.
Нет, там я сейчас говорю об алеутах. Да. Я об алеутах говорю. Потому что среди интеллигенции тоже масса алеутов. О чем говорить церковь не должна, церковь ничего не должна. Я хотел бы, это мое пожелание матери церкви, чтобы она говорила с простым народом о нравственности, о морали, о нравственном поведении, о семье, браке, о вот этих простых вещах, относительно которых Евангелие нам дает четкие инструкции. С интеллигенцией говорить о других вещах, скажем, о том, что значит большой взрыв, какое богословское значение в это вкладывается. Почему вот недавно появилось сообщение, что какие-то частицы, там, нейтрино, могут быстрее света двигаться. Вот какое это богословское значение имеет? Не значит ли это, что можно время вспять обратить, сделать машину времени? Как вот на это смотрят богословы? Ведь у нас богословие на высочайшем уровне. У нас в Троице Сергиевой Лавре, в МДА, да, в Московской Духовной Академии, сосредоточен огромный потенциал богословский. Ни в одной из стран мира этого нет. Так вот, действительно, это и будет миссионерство, такое дифференцированное миссионерство. Это не значит заигрывать, понимаете? Не заигрывать, а говорить понятные вещи для человека, понятные вещи. Потому что если мы будем просто цитатами из Игнатия Брянчанина, хотя Игнатий Брянчанин вот говорил понятным языком.
Совсем живой пример недавно. У нас на радио записывается передача «Книжное обозрение». У нас в гостях был недавно владыка Марк Егорьевский. Он возглавляет группу в издательском совете, которая готовит такие сборники «Ответы на вопросы». Ответы на совершенно разные вопросы. И владыка Марк выразился о своей беседе в таком ключе. Он сказал, что современное общество не подготовлено к серьезным богословским текстам. Поэтому мы, наша группа, делает некий компилят, который позволяет человеку понять, о чем идет речь, например, в трудах Ловского, или в трудах Бердяева, или там еще в какой-то литературе богословской, которую человек современный никогда читать не будет. Не является ли это некой опасностью, что мы привыкнем к этим текстам и будем пользоваться только им в своей жизни? Нам все разжевали, разложили на полочки. Мы прочли, и вот как это современное чтиво, которое мы постоянно видим в общественном транспорте, также и современное богословие будет вот так транслировано. И мы никогда уже не захотим читать Филарета Московского, того же Феофана Затворника. Вот эта адаптация, не является ли это убийством культуры?
Вы знаете, я бы все-таки приветствовал, если это будет сделано с достаточно хорошим вкусом. Конечно, можно опошлить. Конечно, можно опошлить. Я против дайджестов вообще, в принципе. Вот излагать «Войну и мир». Ну, знаете, спросил как-то кто-то Льва Толстого. Вот, ну, у меня там не досуг читать очень, времени нет. Вы не могли бы вот так изложить в нескольких словах вот Анну Каренину? А Толстой, понимаете, чтобы вот выразить то, что я хотел выразить в этом романе, нужно прочитать весь роман от первого до последнего слова. Потому что там каждое слово имеет определенное значение. Если я его выпущу, потеряется содержание. Какая-то часть содержания. Вот это, конечно, совершенно вы правы, что есть опасность такой сделать дайджест. Не дай бог. Но если это примет форму толкования с приведением подлинного текста и разъяснения, это традиция, которая освящена великими учителями церкви. Они толковали Писание, почему бы нет. Вот, я думаю, это зависит от исполнения все.
И не скатится ли вся наша богословская наука, о которой вы сейчас говорили, сосредоточенная в МДА, вот на подобные толкования? Потому что мы недавно беседовали с отцом Андроником Трубачевым. В принципе, он выразил такое опасение, что каждое современное серьезное богословское исследование в какой-то мере всего лишь является компилятом.
Ну, ему виднее, конечно, и он говорит о совершенно конкретных текстах. Я доверяю, я хорошо знаю отца Андроника, и он умный человек, он внук Павла Флоренского, очень образованный интеллектуал. Но он говорит о конкретных текстах, но я доверяю, что если он этот текст критикует, он достоин критики. Но вот, вот так в мечтах иметь такое современное толкование всяких сложных текстов, современное, с учетом и новых понятий каких-то обиходных, и с учетом достижений науки, каких-то результатов научных. Вот такое толкование желательно иметь. Почему? Вот во все эпохи давали на все новые толкования. Почему? Потому что язык менялся насыщенностью понятиями. Вот знаете, Владимир Соловьев сказал, что наша задача состоит в том, чтобы вечные истины Евангелия формулировать на языке своего поколения. Вот я думаю, что если появится хорошее толкование священных текстов на языке вот нашего поколения, это хорошо. Но это должен быть мастер. Это не каждому по плечу. Просто если владыка Марк хочет ему просто собрать каких-то, ну там, кончивших семинарию молодых людей, им поручить. Нет, это должен делать мастер. Я думаю, что примером такого подхода правильного может все-таки служить Алексей Ильич Осипов. Вот я всегда с удовольствием слушаю его перевод вечных истин Евангелия на очень понятный, даже образный такой, даже, знаете, такой художественный язык. Мне это нравится. Хотя иногда я с ним чем-то не согласен. Ну, но тоже истина, чтобы добывать ее в споре, а как же иначе? Но таких, конечно, людей поискать.
Виктор Николаевич, ну, мы определились со служением, но мы говорили о человеке гражданском, который будет служить России. И что все-таки здесь включает в себя это понятие служения своему Отечеству? Нерелигиозные. Мы сейчас выяснили, что политика и религия в последнее время настолько очевидно явили свою исконную связь, что это уже ясно, по-моему, каждому человеку, более-менее мыслящему. Политика неотделима от религии. Так это и мыслилось, видимо, всегда. Это просто скрывалось от нас за какими-то догмами. А как служить, не будучи человеком религиозным?
Ну вот да, я вот разделил свои размышления и свои пожелания в три адреса. Это в адрес церкви, вот мы сейчас с вами говорили об этом, миссионерство. Вот миссионерство. Ну вот как хотят, пусть ищут сами, ну что я буду подсказывать, кто я такой. Пусть ищут сами формы миссионерства, но пусть они занимаются просвещением алеутов. Вот мое пожелание. Я готов участвовать в разработке какой-то там отдельных каких-то тем, но общее пожелание, вот я же не могу подменить церковь. Вот пусть она, на то она и церковь, на то она и хранительница истины Христовой, чтобы тому и определить, как это миссионерство проводить. Вот есть же отдел миссионерства при патриархате. Его возглавляет замечательный владыка, архиепископ Белгородский Иоанн Попов. Так вот ему карта в руки, я с ним хорошо знаком. Я вот, кстати говоря, я поеду в Белгород по его как раз приглашению. Я буду с ним говорить на эту тему, и как-то мы будем обсуждать это. Но пусть церковь сама, пусть ищет способы миссионерства. Я уверен, что она найдет, потому что она же богодухновенная. Она руководится же наитием Святого Духа иногда хотя бы. Это раз. Значит, к церкви понятно. Миссионерство. Все. Правительству жесткое требование. Изменить школьную программу в сторону патриотизма. Готовить кадры преподавателей всеми способами, по электронной связи, собирая их вместе. Вот была традиция хорошая рождественских чтений. Очень полезные были эти мероприятия.
Почему отменили?
Ну, не отменили, а как-то сошло на нет само, я не знаю. Они формально есть. Но вот так, такого кипения, такого энтузиазма почему-то уже не стало. Не знаю, кто тут. Ну, вот ушел отец Иоанн Коновцев, может быть, эта часть. Может быть, как-то смена патриарха. Может быть, у нового патриарха не дошли руки как следует. Не знаю, причин не знаю. Хотя сам постоянно был участник этих чтений и видел воочию огромную пользу, которую они приносили. Ну вот, пожалуйста, возобновить надо этот институт. Как-то возродить и усилить еще. Правительство наше должно стать русским по своему духу. Какие-то там, понимаете, кого-то нельзя обидеть, кавказцев нельзя обидеть, не дай бог, а русских обижать можно. Почему не вводят, несмотря на общие требования, почему не вводят основу православной культуры? Это от правительства зависит, понимаете, только от него, от министерства, от Фурсенко этого, которого давным-давно надо прогнать с его поста. Это не это весь народ говорит. И никакого толку. Весь народ говорит.
А министр обороны?
Министр обороны. Ну, я не знаю, народ как-то, может, не очень тут компетентен. Но все военные, вот до единого, все кадровые военные говорят, что его надо прогнать. Опять никакого... А говорят, вот какая демократия? Народ хочет убрать Фурсенко, его не убирают. Вся армия хочет поставить другого, более достойного и компетентного главнокомандующего. А на это не реагируют. Какая же демократия? Демократия – это власть народа. Понимаете? Вот. Вот тут уже жесткое требование. Тут совершенно. Вот я уже говорил, надо соответствующее искусство развивать. Патриотическое искусство. Ну, а теперь вот ваш последний вопрос к народу. А народу какой? Возвращаться к своей русскости. Повседневной жизни, где он выполняет свои служебные обязанности. Он должен их выполнять честно, добросовестно, как положено христианину. Но этим же жизнь его не ограничивается. Так вот, надо ему воцерковляться. Надо ему стараться исполнять заповеди. Надо читать хотя бы минимально утреннюю, вечернюю молитву. Но если не можешь вечернюю, там сковывает сон его. После, там, знаете, я там на работе так накувыркаешься, придешь домой, здесь ты сидишь, как он усос. Так вот, если он уж так накувыркался, ну ладно, хоть про себя там прочел коротенько. На утреннюю молитву обязательно небольшое правило надо читать. Надо принуждать себя, надо себя принуждать, потому что Царство Божие силой берется. Надо ходить в церковь обязательно. Нельзя пропускать богослужения воскресные, праздничные. Пусть не хочется, пусть сон такой сладкий под утро. Надо принуждать себя. Вы знаете почему? Потому что поступки, когда они повторяются, вот даже под принуждением, они постепенно переходят в свойства. И ты начнешь меняться. И через какое-то время тебе самому захочется в церковь уже идти. Тебе захочется читать молитву. И надо причащаться, надо принимать тело и кровь Христову. Это нужно внушать простому народу. И не только церковь. И мы, вот интеллигенция должны, верующие люди, должны и своим примером показывать необходимость этого, и убеждать людей.
Это ведь не одностороннее, Виктор Николаевич, ведь мы не говорим о том, какие плоды дает все это, о чем мы сейчас говорим. Что такое богослужебный круг? Ведь это огромное богатство и насыщение жизни. Жизни, по сути, пустой и такой бесплодный. Те люди, которые ходят в храм в субботу, в воскресенье, в церковные праздники, у них вся жизнь буквально расцвечена. Они живут совершенно с иным смыслом. Вот эти посты, которые перемежают постоянно обычные течения жизни. Ведь люди, которые не соблюдают постов, они даже не знают перемен в пище. У них нет даже этой смены.
И радость.
Это и радость.
Да, да. Нет, конечно, понять красоту церкви и ее значение, ее, я бы сказал, главенствующее значение над всем остальным, может только тот, кто уже высокоронился. Только изнутри. Только изнутри. Говорить словами, знаете, как, наверное, объяснить радость и счастье. Вот женщина, которая родила ребенка, может только... Она не может никому объяснить, кто этого не испытал, особенно нам, мужчинам. Но она это знает изнутри, что это великое счастье. И также вот, не войдя в ограду церкви и не укоренившись как-то в церкви, нельзя понять вот того, что вы сейчас сказали, для человека стороннего это такие пустые слова. Но для того, чтобы заставить его, чтобы он начал, вот, принуждая себя входить в церковь, это вот ему можно как-то объяснить логически, на примерах. И главное, надо вот все-таки, понимаете, сказать ему, что, а что ж ты, как же ты будешь потом-то после земной жизни-то? Ты что, ты, как же ты себя легкомысленно ведешь? Ты же там-то будешь в совсем другом месте. Если ты не войдешь здесь, хотя бы не зацепишься, ты ж туда не войдешь. Неужели тебе не страшно? Вот скажешь, тебе не страшно. Вот у меня был друг, он покойный сейчас, к сожалению. Он такой очень-очень светский человек, замечательный вообще такой, художественно одаренный, поэт, юрист. Весьма светскую жизнь вел. Но евангельские нормы для него всегда были законом нравственности. Говорил иногда, видя, как человек ведет себя, как же он не боится? Что же он не понимает, что жизнь-то короткая, что ему придется за все это ответить? Как же он такой смелый? А он не смелый, он легкомысленный. Вот легкомыслие надо вытравлять из людей, как всеми способами. Ну, я это стараюсь делать своими книгами. А церковь дала, это просто ее обязанность, я так думаю. Как же иначе? Мы же с вами постановили, что ее главная задача, на наш взгляд, это сейчас миссионерство. Это такое время. Вот когда все станут воскресенными, тогда будет другая задача у церкви, основная. Ну, их поднятие, их духовности, их окормление таинствами. А сейчас миссионерство. Привлечение к церковной ограде, вовлечение в эту изумительную, тонкую, философски насыщенную, дающую ответы на все вопросы церковную жизнь, которая уже 2000 лет является... Ну, что ли, основой всего добра на свете.
Спасибо, Виктор Николаевич. Я считаю, что наша сегодняшняя беседа тоже своего рода миссионерство, потому что, как вы и сказали в начале беседы, мы тоже являемся членами церкви, и каждый мирянин обязан проповедовать в той мере, в какой ему Господь дает это. Так что мы, по мере возможности, тоже занимаемся миссионерством, просвещением. И вот в нашей беседе мы попытались... вместе со слушателями объяснить или попытаться осмыслить какие-то основные моменты из нашей сегодняшней действительности.
Да, до свидания, дорогие радиослушатели. Я думаю, что какие-то грехи, какие-то, может быть, спорные вещи, которые мы высказывали, вы нам простите, потому что я с самого начала вас предупредил, что это будет совместное рассуждение. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Россия в 21 веке». У нашего микрофона был профессор Виктор Николаевич Тростников. Господи, 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 Дорогие братья и сестры, ко Дню народного единства приглашаем вас на церковно-общественную выставку «Форум «Православная Русь», которая пройдет в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 7 ноября. Это комплексное мероприятие, включающее экспозицию, деловую и культурно-просветительскую программы, фестивали и конкурсы. Адрес: Манежная площадь, дом 1, проезд до станции метро «Охотный ряд». Дорогие братья и сестры, в связи с многочисленными обращениями жителей Центрального региона России и города Москвы, по благословению святейшего патриарха Кирилла, чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, пребывающей в Тихвинском монастыре, в период с 4 по 7 ноября нынешнего года будет находиться в Центральном выставочном зале «Манеж» в городе Москве, где будет организовано молитвенное поклонение верующих в рамках Общероссийской православной выставки форума «Православная Русь». Сопровождать святыни будет братья Тихвинского монастыря. По завершении выставки форума «Православная Русь» 7 ноября 2011 года чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет возвращена в свой дом, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. 8 ноября в Светлановском зале Международного дома музыки состоится концерт хора Московского Сретенского монастыря и президентского оркестра Российской Федерации с программой «Любимые песни».